говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека, адвокат Михаила Ходорковского, Юрий Шмидт. Здравствуйте, Юрий Маркович.
Добрый вечер.
Мы сегодня подведем итоги 2007 года, поговорим о том, что можно будет ожидать россиянам от 2008 года. Разумеется, обсудим ситуацию с экс-главой компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским, а также многое-многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Юрий Маркович, первый вопрос. Собственно говоря, подарок в кавычках, который сделал вчера Верховный суд, да, всем и вашему подзащитному, и вам, как адвокатам, и вообще общественности, скажем так сказать, России. Можете рассказать об этом подробнее и в чем заключается суть решения вчерашнего Верховного суда?
В одном из своих судебных выступлений Михаил Ходорковский произнес замечательную фразу: «Дело ЮКОСа – территория, свободная от закона». Действительно, за 4,5 года преследования ЮКОСа и его руководителей ни одного законного решения, не говоря уже о приговоре, вынесенном по первому уголовному делу, не было принято, за исключением решение 20 марта 2007 года, когда защита Ходорковского и Лебедева обратилась в Басманный суд Москвы с жалобой на незаконное проведение следствия в Чите. Говоря откровенно, обращаясь с этой жалобой, мы рассчитывали получить традиционный отказ, как на все свои обращения, ходатайства, заявления, отводы и прочее, и были совершенно потрясены тем, что суд вынес законное и обоснованное решение. Мы долго гадали, к чему бы это. Басманный суд, который вошел в историю как басманное правосудие, и этот термин характеризует состояние правосудия в России и на Западе, уже широко используется, просто так вынести это решение не мог. Потом мы вычислили, что это было результатом борьбы кремлевских кланов, когда, не буду называть фамилии сейчас, когда один из представителей враждующих группировок решил сделать другому куратору дела ЮКОСа такой своеобразный сюрприз, и, соответственно, было оказано давление на суд, и вот было вынесено это решение. Но потом расстановка сил изменилась, и на это решение пошла мощная атака. Сначала кассационное представление прокуратуры, потом подряд три надзорных представления в Московский городской суд, которые все были отклонены, в том числе и коллегиально при рассмотрении дела в сентябре месяце 2007 года президиум Московского городского суда, но тут-то мы уже понимали, что здесь как бы соблюдается определенный, не знаю даже как назвать, ну, то есть, если московские суды под управлением твердой руки председателя Мосгорсуда Егоровой приняли такое решение, то они уже должны были как бы свою позицию защитить. Поэтому мы были уверены, что решение будет поломано в Верховном суде. Так и случилось. Действительно, 25 декабря, в первый день христианского Рождества у католиков и протестантов, это решение с треском было поломано, причем я не видел еще полной мотивировки, но я не представляю себе, какая чушь там может быть написана, потому что доказать, что следствие ведется в Чите совершенно законно, невозможно никакими способами. Но что ж, приходится смириться и с этим фактом. Я думаю, что на нашей улице еще будет праздник, к сожалению, не так скоро, как хотелось бы.
Юрий Маркович, весь 2007 год прошел у вас под знаком борьбы за освобождение и за права Михаила Ходорковского. Вы бы могли дать какой-то комментарий, скажем, вот этой борьбе, тому, что нарушалось, какие права нарушались, что вообще, вот дать характеристику?
Вы знаете, это была борьба с ветряными мельницами. И на скорый успех мы, конечно, не рассчитывали. Все, что мы делали, встречало сопротивление со стороны и следственных, и судебных органов. Все наши ходатайства, все наши жалобы отклонялись без раздумья. Вот несколько дней назад завершилось предварительное расследование по делу. Мы последовательно заявили несколько ходатайств о дополнении материалов предварительного расследования, о предоставлении нам дополнительного времени для ознакомления с этим огромным по объему делом. Значит, все было совершенно безуспешно, и мы в итоге заявили финальное ходатайство о прекращении дела за отсутствием состава преступления. Его судьба нам тоже для нас не представляет никакой тайны. Мы еще не получили ответа, но, несомненно, это ходатайство будет отклонено, и дело будет передано в суд. Вопрос в какой? Я имею в виду с точки зрения территории, потому что, надо сказать, и в отношении территориальной подследственности у нас в законе достаточно четкие формулировки, но это в Уголовно-процессуальном кодексе, а по поводу подсудности уже есть статья Конституции, которая гласит, 47-я статья, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела тем судом и тем судьей, которым оно подсудно по закону. А по закону оно подсудно одному из районных судов Москвы. Что будет делать власть? Какое решение примут в Кремле? Поскольку, естественно, судьба Ходорковского решается не в судебных инстанциях, не в прокуратуре, а в Кремле, я не знаю.
Хорошо, спасибо большое. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сорвутся ли президентские выборы, если все претенденты, кроме Дмитрия Медведева, снимут свои кандидатуры? Об этом беседуем с кандидатами в президенты Андреем Богдановым от Демократической партии России и самовыдвиженцем Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Юрий Маркович, в 2008 году остаются какие-то шансы добиться перевода Михаила Ходорковского в Москву?
Ну вот я и сказал вам до перерыва, что по закону дело, по крайней мере, должно рассматриваться в Москве. Взвесить шансы можно только в обществе, в котором вообще закон имеет какое-то значение. То есть, вернее, закон должен соблюдаться, поскольку в путинской России понятие «закон» практически не действует, то будет так, как пожелают в Кремле. Ничего более конкретного я вам, к сожалению, сказать не могу. Естественно, мы все это фиксируем. Естественно, все нарушения, а их уже не с числа нарушением прав Михаила Ходорковского, естественно, все это ложится в досье Европейского суда по правам человека. И когда-нибудь наступит момент истины, но когда он наступит, я пока сказать не могу.
Григорий задается вопросом, участие адвоката в будущем процессе над Лебедевым Ходорковским сделает его легитимным. Не лучше ли вам отказаться от участия в процессе? Тогда адвокат, наверное, будет назначен в пост.
Дело в том, что легитимным делает процесс не участие адвоката, а соблюдение прав участников процесса, я имею в виду в данном случае и подсудимых, и защиты. Так вот, наше участие необходимо хотя бы для того, чтобы минимизировать допускаемые нарушения, чтобы разбивать сфальсифицированное, сфабрикованное обвинение, потому что если просто вообще отказаться от всякого участия в процессе, то нам не на что будет ссылаться потом, когда мы будем продолжать обжалования, в том числе и на международном уровне. Хотя, говоря о международном уровне, я все время помню очень твердую позицию Михаила Борисовича, который сказал мне и не единожды повторял, что я хочу добиться правосудия в своей стране. Другой вопрос, что это не исключает нашу работу и в международных судебных инстанциях, но он, вот, понимаете, он хочет добиться правосудия в своей стране, он отказался от участи иммигранта, он предпочел вернуться, зная, что он будет арестован и что суд неизбежен, но он такой человек.
Юрий Маркович, когда, как вы думаете, в 2008 году начнется, может начаться новый суд по новому уголовному делу против Ходорковского и Лебедева? И что вообще вы можете сказать по поводу этих новых обвинений?
Срок следствия продлен до 2 марта. Предполагаю, что следствие выберет весь срок, который у него сегодня имеется в запасе. Правда, для этого нужно будет еще обращаться в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, который истекает 7 февраля. Я думаю, что процесс начнется все-таки не раньше марта, и, скорее всего, да, в марте месяце, я предполагаю.
А это не может совпасть с президентскими выборами, ведь это как-то может так вызвать достаточно негативную реакцию, скажем, на Западе?
Вы знаете, разные обозреватели по-разному оценивают ситуацию. Я, например, считал, когда появилась информация, я не был в Чите в тот момент, появилась информация о том, что следствие буквально за 3 дня до истечения срока ознакомления с материалами дела, который был установлен судом, вбросило большое количество дополнительных материалов, я лично считал, что они хотят продлить время пребывания Ходорковского и Лебедева в Чите под предлогом дополнительного ознакомления с дополнительными материалами дела, с тем, чтобы не начинать процесс до президентских выборов. Появились другие точки зрения в прессе. В частности, хотят президентскую кампанию Медведева украсить очередным процессом над олигархами и вот, значит, думают преподнести такой подарок, начав этот процесс где-то вот под самые президентские выборы. Не могу ничего сказать, потому что понять логику этих бульдогов, которые пока грызутся под ковром и решают уж никак не законные, а какие-то свои личные политические, а то и корыстные задачи, невозможно.
Юрий Маркович, коллегия Министерства образования и науки утвердила федеральный перечень учебников на 2008-2009 годы. Один из них – это скандальный учебник по новейшей истории России Александра Филиппова. И в этом учебнике «Дело ЮКОСа», считают авторы, окончательно похоронила надежды олигархов на сохранение своего контроля над российским государством, я цитирую. Создатели учебника подчеркивают воспитательный характер преследования нефтяной компании. Цитирую, в 2004 году после дела ЮКОСа поступление федеральных налогов и сборов по сравнению с 2003 годом увеличились сразу на 133,8%. Конец цитаты. Вот как вы можете прокомментировать, теперь детей будут учить на примере ЮКОСа вот таким образом?
Во-первых, то, что вы сейчас зачитали, это в основном вранье. От первого до последнего слова. Такое тотальное вранье. Поступления налоговые, безусловно, увеличились. Но они увеличились совсем не потому, что кто-то стал платить налоги более исправно, а потому что резко выросла цена на нефть, и естественно совершенно, на нефть и на газ, и совершенно естественно, что налоговые поступления кратно возросли. Это первое. Второе. О каких олигархах они говорят? Все олигархи сидят в Кремле. Потому что олигархи – это люди, которые обладают и собственностью, и властью одновременно. Ходорковский обладал значительной собственностью, которую у него отобрали, но он никогда не обладал властью. А приближенные к Кремлю, ко двору, государю Владимиру Красное Солнышко люди обладают и собственностью, и властью. Когда-нибудь это тоже станет превратиться из тайного в явное. И что я могу сказать по поводу этого учебника? Поспешили. Не помню, кто сказал про Россию, что это страна с непредсказуемым прошлым. Сколько раз переписывались учебники истории в нашей стране, перепишут и этот. И, кстати говоря, вот это-то будет значительно скорее, чем переписывались учебники в период советской власти. Потому что, когда Европейский суд по правам человека, еще раз повторяю, с треском отменит все выводы наших судов по делу ЮКОСа, признает их несостоятельными, вот тогда посмотрим, что скажет власть.
Юрий Маркович, вы как юрист, можно вам задать такой вопрос, если говорить о тех изменениях в российском законодательстве, о вступлении новых законов, вообще вот изменениях, которые произошли в 2007 году на вот поле законодательном в России. Что бы вы выделили самое главное, какие-то, вот, может быть, такие моменты, то, что вот вас больше всего беспокоит, скажем?
Я, пожалуй, не буду касаться конкретных законов, тем более так на память приходит не все сразу. Я скажу, назову такое модное словечко, которым обозначается как бы направление, в котором идет наше законодательство. Тренд, по-моему, да, если не ошибаюсь. Так вот, этот самый тренд явно направлен на лишение нас остатка тех прав, которые еще с периода 90-х годов, которые сегодня так принято вообще ругать последними словами, чуть ли не матерными, которые мы имели. И законодательство имеет очень четкое направление к сужению прав, поля, на котором вообще реализуются права человека, это поле скукоживается, как шагреневая кожа. Ну, вот сейчас просто, когда я отвечал на ваш вопрос, что вспомнилось мне? Вспомнилось то, что, скажем, недавно было изменение, принято в закон об адвокатуре. Раньше адвокатов привлечь к уголовной ответственности можно было по решению суда. То есть суд должен был давать согласие на предъявление обвинения адвокату. Сейчас это положение из закона исключили, приравняв адвоката к любому гражданину, то есть лишили нас определенной защиты, которая помогала нам, в общем-то, как бы реализовывать свои права в законных интересах прав наших клиентов. Конкретно могу еще упомянуть изменения в уголовно-исполнительный кодекс. Тем более я знаю, что у вас, кажется, готовы вопросы ко мне по этой части. В уголовно-исполнительный кодекс, когда его принимали, записали положение, что человек, осужденный к лишению свободы, должен отбывать наказание в колонии, расположенной по месту жительства или по месту суда над ним. А при отсутствии мест или при отсутствии колонии соответствующего режима в колонии ближайшего субъекта федерации. Ну, вы знаете эту скандальную историю, когда Ходорковского отправили после суда за 6500 километров от Москвы в город Краснокаменск, при этом директор Федеральной службы исполнения наказаний на весь мир врал, что ни в одном из 50 субъектов федерации, я посчитал между Москвой и Читинской областью 50 субъектов федерации, просто не было мест. Так вот, сейчас недавно Европейский суд по правам человека, коммуницировав одну из жалоб Ходорковского, среди прочего задал вопросы, а почему был нарушен закон. И почему Ходорковский был направлен в такую далекую колонию? Ведь в пояснительной записке к этому закону было написано, что эта норма введена для того, чтобы заключенные как бы не теряли связи со своими родными и близкими, чтобы облегчить возможности свиданий, передач, ну и как бы дышали одним воздухом. Так вот, чтобы в будущем, как говорится, избавить себя от лишней лжи, эту норму из закона потихонечку исключили. Я, пожалуй, ограничусь этим, потому что вообще проанализировать законодательство в короткой относительно передаче достаточно трудно, но я указал направление, вот тренд или мейнстрим.
А скажите, вы слышали что-нибудь о законопроекте, который будет позволять сотрудникам спецслужб, и он сейчас, как говорят, лежит в Государственной Думе, позволять сотрудникам спецслужб без санкций суда проводить прослушивание телефонных разговоров, устанавливать жучки и вести наблюдение?
Я не слышал о конкретном законопроекте, но я не сомневаюсь, что наши спецслужбы занимались этим на протяжении всего времени, уж по крайней мере последних там 7-8 лет, занимались этим без всякого закона. У меня лично в этом сомнений ни малейших нет. Если будет принят такой закон, ну что ж я могу сказать, это опять-таки укладывается в тот самый тренд. Потому что у нас сегодня у власти находятся спецслужбы. Конкретно Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны и прочее, что когда-то называлось одним коротким словом КГБ.
Недавно на вашем месте сидел Владимир Буковский, и он очень мрачно оценивал будущее развитие событий в 2008 году. Например, он говорил, что придется в самое ближайшее время заниматься правозащитником, помощью заключенным, помощью людям, которые насильно помещают в психиатрическую больницу. Вы с ним согласны?
Вы знаете, Владимир Буковский мой друг. Я, может быть, не смотрю на вещи так мрачно, но я много раз убеждался в том, что те пророчества, которые казались мне слишком мрачными, которые он делал еще в начале 90-х годов, всегда оправдывались. Увы, это так.
Спасибо, Юрий Маркович. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Глобальное потепление, год 2007, люди. Вопросы веры и религии при выборной кампании в США. Наука. Полемика вокруг замечаний первооткрывателя ДНК Джеймса Уотсона. Ведущая Инна Лагунина. Эти темы сегодня в программе «Время политики» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Грузинский телеканал «Имеди» перешел на чрезвычайный режим работы, отказавшись от информационных выпусков. 6 сотрудников «Имеди» заявили сегодня об уходе из компании, объяснив свое решение нежеланием работать в СМИ, основатель которого Бадри Патаркацишвили претендует на пост президента Грузии и все активнее участвует в политике. Центр избирком зарегистрировал Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского кандидатами в президенты на выборах 2 марта. Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах. Владимир Буковский обжаловал в Верховном суде России отказ Центр избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. Народный демократический союз намерен провести 27 января в Москве марш несогласных, чтобы призвать власти организовать справедливые выборы. Двум подозреваемым во взрыве автобуса в Невинномысске предъявлено обвинение. По версии следствия, задержанные ранее жители Ингушетии не организаторы, а исполнители теракта. Верховный суд Северной Осетии приговорил к длительным срокам заключения жителей Чечни, обвиненных в похищении людей с целью выкупа. Трое обвиняемых получили от 10 до 17 лет заключения в колонии строгого режима, еще один – 2 года в колонии-поселении. В Москве при пожаре в административном здании пострадали 6 человек. Огнем был охвачен весь дом, частично обрушилась кровля. Спасаясь от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон. В Нигерии около 40 человек погибли в результате взрыва и пожара на нефтепроводе в южном штате Лагос. На месте трагедии, случившейся во вторник, найдены тела 34 человек. Вероятно, число погибших еще возрастет.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Мы сегодня подводим итоги 2007 года, обсуждаем прогнозы на 2008 год, говорим о президентской кампании, о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой кампании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Юрий Маркович, а какие события 2007 года вы бы назвали достаточно, ну, главными, если не самыми главными, но серьезными для России?
Я не берусь оценивать события, которые как бы характеризуют достижения России в глобальном мире. На это есть политологи, на это есть люди, которые как бы занимаются действительно оценкой ситуации. Возможно, у нашей страны были какие-то достижения, какие-то успехи на внешнеполитической арене. С чем-то, возможно, даже я готов и согласиться. Но я более пристальное внимание обращал на то, что происходит внутри страны. Конечно, тут уже никуда от этого не деться. Самым таким событием важным это были состоявшиеся выборы в Государственную Думу. Не как факт того, что прошли выборы, это, в общем-то, вещь достаточно заурядная, а того, как прошли эти выборы и какие выводы можно сделать из того, каким образом было организовано их проведение. Я считаю, что это были выборы без выбора, это была совершенно бесчестная, я бы сказал, уникальная за последние годы нашей жизни уже, ну, как мы это еще несколько лет назад считали, в демократической России избирательная кампания с заранее заданным результатом. И эти выборы, они на достаточно длительное время вперед похоронили наши надежды на свободу и демократию. И подозреваю, что в этом направлении нам предстоит двигаться и дальше.
Григорий Павлович, Пензенская область, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня небольшой вопрос к адвокату Ходорковского. Вот скажите, пожалуйста, разве Ходорковский проводил это изыскание? Разве он бурил скважины? Разве он закупал и устанавливал насосное оборудование? И так далее. Я могу перечислить до завода и до портала, где перекачивают в танкер. Он пришел на готовое. И примерно за 7 лет он сделал на личный счет 13 с лишним миллиардов долларов. Теперь, минуточку. Когда уже шел процесс над Ходорковским, прокуратура заявила, что она нашла, простите, за бугром, значит, секретные счета на адвокатов ЮКОСа. Через буквально 3 дня вышел в эфир Невзлин. Кстати, его, по-моему, никто не просил. Вы помните, что он сказал? Он сказал: это мелочь, основные средства спрятаны более надежно. Это о чем говорит? Это говорит о том, что они воровали, заранее пряча во все щели вот эти миллиарды долларов. Если вот эти вот все деньги, которые они увели, сложить, Ходорковского, вот это, Невзлина и прочее, то по тем временам это уже будет с бюджетом страны.
Понятно. Вопрос понятен. Пожалуйста, Юрий Маркович, будете отвечать что-нибудь?
Да, конечно. Если вы найдете, Григорий Павлович, мои счета за рубежом, я готов сразу переписать их на ваше имя. Вы что-то сказали про счета адвокатов, так кажется, да? Это первое. Второе. Значит, действительно, журнал Forbes оценивал состояние Ходорковского в 13 миллиардов. Только вы напрасно думаете, что это были миллиарды, которые лежали где-то в банке или рассованные по щелям. Это были акции его компании, которая повысила свою капитализацию за время управления Ходорковским в несколько раз. Бурил ли он скважины, проводил ли он геологоразведку? А как вы думаете, почему Ходорковскому за короткое время удалось вдвое увеличить добычу нефти? Это данные доступны, если вы владеете интернетом, вы можете посмотреть. Довожу до вашего сведения, что ЮКОС платил налогов в расчете на одну добытую тонну нефти больше любой другой компании. Эти данные тоже доступны. К сожалению, я уже не могу вам задать вопроса. Как вы предполагаете, воровал Ходорковский деньги? Вы помните, в каком состоянии находилось наше государство где-то там в середине 90-х годов? Оно было бедно, как церковная крыса. Сегодня у нас огромный золотовалютный резерв, у нас огромный стабилизационный фонд. За счет чего это произошло? Это произошло за счет того, что нефть с 9 долларов за баррель выросла в цене до 90 долларов за баррель. Правильно, те люди, которые имели первоначальный стартовый капитал и на залоговых аукционах смогли приобрести добывающие компании, они очень сильно поднялись в своем, скажем, имущественном положении, потому что законы в то время были действительно совершенно неподготовлены ни налоговое законодательство, ни таможенное законодательство к условиям свободного рынка, к условиям нового времени. И действительно, сам Ходорковский считает, что это богатство и у него, и у многих появилось несправедливо. Но не с точки зрения того, что это было украдено, а с точки зрения того, что это было, ну, это не соответствовало как бы общему положению населения страны. И поэтому Ходорковский был как раз одним из людей, которые, во-первых, огромные деньги вкладывали в благотворительность. Может, вам что-нибудь известно про лицей, который и на сегодняшний день существует, поскольку Ходорковский сумел очень большие деньги положить на специальный счет, который обеспечивает существование лицея для детей из семей пострадавших во время конфликтов, и в том числе межнациональных, и многое-многое другое. А что касается того, сколько инвестиций было в ЮКОС для того, чтобы увеличить за короткое время вдвое добычу нефти, то вы тоже можете это найти в открытых источниках, поэтому ваши вопросы не очень добрые я адресую только за счет тотальной, злобной и односторонней пропаганды, которую ведет наша страна. Вот в предыдущей части передачи я комментировал, что уже и в учебник записано о том, какую зловредную роль играл ЮКОС и какое замечательное государство, которое сумело, значит, поставить олигархов на место. Кстати, вы мне многих олигархов назовете, которые поставлены на место. Знаете, Борис Немцов, когда участвовал еще в думской избирательной кампании, он сказал, что если бы были дебаты с представителями, с первым лицом списка «Единой России», я бы задал ему несколько вопросов. И один из вопросов был бы таким: а чем Ходорковский отличается от Абрамовича? Или от Фридмана? Или от Потанина? Или от Дерипаски? Или от других приближенных к Кремлю олигархов? Может быть, вы знаете, чем он отличается от них? Позвоните тогда еще раз и скажите.
Хорошо, давайте мне. Я хотел бы вернуться немножко к нашей теме. Все-таки, опять-таки, касаясь главных событий 2007 года, Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга, назвала два главных, по ее мнению, событий. Это победа «Зенита» на чемпионате России и переезд Конституционного суда в Петербург. В мае 2008 года это должно уже будет окончательно состояться, последнее событие, я имею в виду. Как вот вы оцениваете это событие?
Я как-то мысленно продолжаю ответ на вопрос нашего радиослушателя. Я хотел бы узнать точную цифру денег, которые были вложены в победу «Зенита». Кстати говоря, наших денег и ваших, Григорий Павлович, денег, денег налогоплательщиков, потому что миллионные суммы, которые получают в долларах или в евро, которые получают футболисты и тренеры, они за ваш как раз счет платятся, эти деньги. Так я всегда был патриотом нашей команды и, в общем-то, где-то все равно порадовался. Ну, а что касается переезда Конституционного суда, кроме неприятностей нашему городу, это ничего не принесет. Я считаю, что вообще переезд Конституционного суда в Петербург – это просто каприз Путина, личный каприз Путина. Поломанные судьбы, потому что я знаком и с некоторыми членами Конституционного суда, с судьями и с сотрудниками аппарата. Я представляю себе, что это такое, понимаете? Это военнослужащий, который, приходя в вооруженные силы, знает, что ему могут, как в песне когда-то пелось, дать приказ ему на Запад, потом в другую сторону. А это люди мирной профессии, у них там свои корни, у них там свои семьи, у семей этих тоже есть работа и так далее и тому подобное. И зачем это нужно было делать? Наш город и без того перенаселен чиновниками в огромном количестве и их персональным транспортом. И, ну, кроме как каприза, каприз, который ничего, кроме морального удовлетворения, может быть, некоторому количеству высокопоставленных должностных лиц не принесет, а городу принесет одни неудобства, я это оценивать не могу.
Михаил, Москва, пожалуйста.
Господа, добрый вечер.
Добрый.
Знаете, я вот довольно долго время наблюдаю за делом ЮКОСа. Одно время я даже верил в то, что главные политические причины, почему вот так все произошло. Теперь я, честно говоря, в это уже больше не верю. У меня нечем как-то доказать, но у меня глубокая уверенность, что на самом деле это, значит, тут столкновение двух идеологий. То есть идеология человеческого достоинства и человеческой подлости. И каждый доказывает свою правду так, как умеет. Так получается, вот именно так, как оно получилось. Отчасти, знаете, ну, доказывает вот это мое предположение. Довольно убогое положение сейчас нашей интеллигенции. То есть мы сейчас, как интеллигенция, получаем, ну, где-то на уровне уборщицы чуть повыше. То есть вся вот нынешняя группировка правящая, она совершенно враждебно относится к образованной части населения. Спасибо.
Ну, я с вами абсолютно согласен. В этом деле действительно столкновение двух идеологий, столкновение добра со злом, столкновение человеческого достоинства с мелкой мстительностью и корыстолюбием.
Ефим, Москва, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, передо мной лежит вот этот журнал 2004 года. На состоянии было не 13, а 15,2. В 1992 году он написал книгу «Человек с рублем», где хорошо говорил о предпринимателях. В 2006 он написал так: «Для многих наших предпринимателей, он, это Ходорковский, сделавший состояние в 90-е годы, Россия не родная страна, а всего лишь территория свободной охоты». Теперь такой момент. То, что касается Ходорковского и Абрамовича, я тут недавно видел книгу Хинштейна, Ходорковский и Абрамович олигархи с большой дороги. Я стараюсь давать факты. У меня только один вопрос. Личный вопрос. За что же его так бедного? Вот именно его, за что? Вы знаете или нет? Спасибо.
Знаю. Прошу прощения, я не считал денег Ходорковского, поэтому там 13 или 15 миллиардов. Мне предыдущий слушатель сказал 13, я так и повторил. Я объяснил, что это были за деньги и в чем они, собственно говоря, находились. Эти деньги были в акциях, были в оборудовании предприятий и так далее. Ну, как вообще работает акционерное общество, когда говорят, что компания, да нам сегодня известно, за какую сумму в итоге был продан ЮКОС, когда проходило банкротство, когда распродавали по частям дочерние компании, начав с самой выгодной, с Юганской нефтегаза и так далее. А почему преследуют именно Ходорковского? Вот именно потому, что, процитировал ведущий программы, написано в учебнике истории. По Ходорковскому был нанесен удар как по самому успешному, по самому независимому, по самому гордому среди предпринимателей того времени. И удар был нанесен страшной силы, имевшей своей целью, во-первых, покончить с человеком, имеющим собственное представление об интересах страны и о путях ее развития, с человеком, который позволял себе открыто финансировать оппозиционные партии, полемизировать с президентом, и человек, который... удар по которому действительно выстроил всех предпринимателей и сделал их послушными и покорными. Вот один в этом году попытался слегка поднять свой голос, это Михаил Гуцериев, как тут же по его компании был нанесен удар, но Гуцериев не Ходорковский, он предпочел эмигрировать и выбрал свободу противостоянию власти. Почему происходит издевательство над Ходорковским, вот почему они не могли остановиться на том, на первом процессе, этого даже я сказать не могу, потому что я, ну, разве что нет пределов человеческой подлости. Уже люди, которые рассуждают так, как один из слушателей, позвонивших сюда, которые слепо верят пропаганде, и то такие люди говорят, ну, сколько же можно, но отстаньте от человека, что другие лучше, так давайте возьмите за других. А для власти другие лучше, потому что они приносят на блюдечке с голубой каемочкой по первому требованию и даже без требования. И уж тем более не позволяют себе никакой фронды, никакого политического противостояния.
Ирина пишет, с вашего разрешения назову, пожалуй, три самых трагических событий за последние годы, те, которые просто рвут душу. Это судьба Ходорковского, Лебедя и Бахминой, это убийство Политковского, это страшное несчастье, обрушившееся на Сочи под названием Олимпиада. Конец цитаты. Нина Ивановна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. Господа.
Здравствуйте.
Я вас только очень прошу спокойно выслушать, у меня недолго. Я вот хочу обратиться к господину Шмидту. Вы так, конечно, обрисовали Ходорковского, что можно подумать, я чуть не прослезилась, что это ангел с белыми крыльями. Он, конечно, внешне прекрасный молодой человек, очень красивый. И мне было гораздо приятнее вот было бы слышать о том, что он играет первые роли любовника в каких-нибудь там голливудских фильмах. Но вы понимаете, все-таки он законно получил. И за такие вещи, которые о нем, так сказать, я читала, что я считаю этого мало даже ему, 8 или 9 лет. И, конечно, хорошо бы подсадить к нему остальных еще господ вот этих, которые разворовали. Они, конечно, оказались в нужном месте и в нужное время. Но я считаю, вот что, вы знаете, такая ситуация, как будто, знаете, вот 33-й год, все финансы, все капиталы, значит, в руках именно еврейских олигархов.
Ой, ну все, поехали, это уже нормально, да, замечательно. Ирина Николаевна, пожалуйста, Москва.
Добрый день. Я абсолютно с вами согласна. Это я говорю адвокату Михаила Борисовича Ходорковского. Это благороднейший человек, благороднейший. И я думаю, что его прижал гарант Конституции только потому, что видел в нем прямого конкурента на пост президента. Это первое. Второе. Слушайте, что он цепляется к его имуществу? Народ говорит сейчас, что самый богатый в стране человек, в стране, а может и не только в стране, это наш президент. Люди называют, что его имущество равно 200 миллиардам. Это намного больше, чем вместе взятых у Михаила Борисовича, у Абрамовича и у всех остальных. Мне хотелось бы знать, может быть, вы можете мне пояснить, откуда у чиновника номер один такое состояние? Вот это вот вопрос.
Спасибо. Я хотел уточнить, говорят не о 200, а о 40 с чем-то миллиардах. Да? Но все равно.
Да, я в прессе слышал такую цифру. Ну, на это я должен, конечно, сказать, что я не считал денег Ходорковского, тем более я не считал денег Путина. У меня нет оснований не верить тем обозревателям, которые эту цифру называют. Я хорошо знаю историю с этой компанией Гунвор, через которую идет нефть на Запад и так далее. Думаю, что не в слишком уж такое далекое время мы узнаем правду и об этом. Ну, а так, вообще, может быть, мы действительно как бы тему Ходорковского закроем. Беда заключается в том, что вот только, может быть, мой робкий голос, благодаря некоторым оставшимся независимым средствам массовой информации, доходит до людей, а в остальном тотальная пропаганда, которая способна сделать из любого человека черта с рогами. Знаете, какой-то умный человек сказал, что сегодня ты не то, если ты вообще общественный деятель, публичное лицо, ты не то, что ты из себя представляешь в действительности, а то, как тебя обрисовали в прессе и в первую очередь на телевидении. А телевидение наше, которое является основным источником информации для подавляющего большинства населения, меня не пускает. Вот я бы с удовольствием пошел бы в дискуссию с прокурором, с любым чиновником, с политологом, чтобы это была хорошая передача, где можно было бы с цифрами и с фактами в руках дискутировать, в частности, на тему о том, как Ходорковский создал свое состояние, украл ли он что-нибудь у государства или не украл, или наоборот принес ему пользу, почему вообще появились крупные состояния в 90-е годы и как они, собственно говоря, появлялись, и каким путем их вообще следовало бы легитимировать, потому что я уже отвечал на вопрос, что Ходорковский сам признает, что крупные состояния были нажиты несправедливо. Это не значит, что незаконно, но законы не всегда соответствовали понятиям справедливости. И, в общем-то, мне понятно, что многие люди так и считают сегодня. Но, понимаете, вот сегодня у Ходорковского всю собственность забрали. ЮКОС продали в итоге за 40 с лишним миллиардов долларов. Я бы хотел задать вопрос. Скажите, вам что перепало из этих денег? Может, бензин сегодня стал дешевле? Может быть, дешевеют продукты? Деньги, которые как бы вернули народу, вы их видели, эти самые деньги? Вы их почувствовали? Вот задайте себе этот вопрос и не задавайте мне больше вопросов о Ходорковском.
Да, мы учтем это, Дмитрий. Если у вас из Москвы, если у вас не по Ходорковскому вопрос, тогда пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот когда создали неожиданно Байкал Финанс Групп, типа рейдерского захвата устроили, и потом она что, исчезла, эта контора Никанора, вот эта Байкал Финанс Групп, она что, 2 дня существовала? Вы не в курсе дела?
В курсе дела. Это была абсолютно подставная компания, это была шулерская операция, это была такая прокладка, чтобы Роснефть не напрямую покупала Югансктнефтегаз, потому что там все-таки тоже есть юристы с головой, которые понимали, что могут быть юридические последствия в международных судах не неблагоприятные для Роснефти. И вот власть создала, зарегистрировав по адресу Тверской распивочной компанию «Байкал Финанс Групп», а наш уважаемый гарант, когда ему задавали вопрос, а кто же учредитель этой компании, не назвав ни одной фамилии, на весь мир заявил, что это уважаемые, известные люди, хорошо известные в сфере финансов и нефтедобычи. И это была абсолютная ложь, это был способ действительно рейдерского захвата, позорного захвата на глазах у всего мира.
Юрий Маркович, давайте на другую тему, последнюю уже завершающую.
Да.
Как, по вашему мнению, с вашей точки зрения, как адвоката, скажите, основание Центральной избирательной комиссии в регистрации Владимира Буковского как президента имеют какие-то вообще под собой юридические смыслы?
Вы знаете, я высоко ценю, глубоко уважаю Владимира Буковского, я им восхищаюсь, я, как уже вам сказал, имею счастье и право называться его другом, но если говорить о беззакониях, которые совершает наша власть, то ситуация с Буковским не самая показательная, потому что там, по крайней мере, есть законы, которые можно истолковать как препятствующие его регистрации. Вот это факт.
Что бы вы пожелали слушателям в 2008 году, россиянам?
Я бы пожелал им все происходящее оценивать не глазами Михаила Леонтьева, Глеба Павловского, Сергея Маркова и всех штатных шестерок Кремля, а смотреть на мир своими собственными глазами, оценивать своим умом и пытаться изменить то катастрофическое положение с правами человека, в котором, да и не только с правами человека, в котором находится наша страна, я пожелал бы им быть людьми.
Спасибо большое, Юрий Маркович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека, адвокат Михаил Ходорковского, Юрий Шмидт. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шар. И темы: Борис Немцов отказался от участия в выборах. Почему он считает исход голосования предрешенным? Как отреагировали на заявление Немцова Михаил Касьянов и Геннадий Зюганов? Утвержден новый перечень школьных учебников. Почему оценки новейшей истории диктуются из Кремля? Борьба за пост президента Грузии. Обосновано ли утверждение о том, что Бады и Патаркасашвили планируют государственный переворот?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.